Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. Новости из Чечни. Суд над региональным отделением партии «Яблоко» во Владикавказе. Изменения в выборном законодательстве Азербайджана. Обострение в Нагорном Карабахе. Возрождение грузинского виноделия. Итоги визита Дмитрия Медведева в Чечню. Розыск без вести пропавших осетин в Грузии. Абхазская делегация приостановила свое участие в женевских дискуссиях. Круглый стол «Кавказский перекресток». Экономики стран Южного Кавказа в условиях кризиса. Песня о любви тушинца и девушки из Хевсуретии. На этой неделе выяснилось, что иски главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову вовсе не были отозваны, а спокойно дожидались своего часа. Олег Орлов вновь обвиняемый. И это дает возможность правозащитникам снова представить в публичном пространстве судебного следствия многочисленные факты, доказывающие причастность Кадырова к преступлениям против личности, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Едва ли не основные новости, касающиеся ситуации в Чечне, приходили на прошедшей неделе не с Кавказа, а из Страсбурга и из Москвы. В Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждался доклад Дика Марти о ситуации в регионе. А в Москве после долгого перерыва вновь напомнило о себе дело Кадыров против Орлова. Неожиданно российские парламентарии не стали препятствовать принятию резолюции, весьма жестко критикующей как российские власти, так и президента самой Чечни. Однако этому диссонирует известие о том, что правозащитнику Олегу Орлову таки будет предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни. Подозреваемому Орлову ОП 18 июня в присутствии адвоката Генри Резника сообщила об этом следователь Хатченкова. 6 июля Орлова собираются перевести в обвиняемые. Клевета якобы содержится в высказывании почти годичной давности. 15 июля 2009 года Олег Орлов возложил на Кадырова ответственность за совершенное в тот день убийство сотрудницы мемориала Натальи Истемировой. Это, на первый взгляд, очень странно, ведь еще 9 февраля этого года на сайте правительства Чечни появилась новость. Рамзан Кадыров отзывает все иски и к Олегу Орлову, и к Людмиле Алексеевой, и к «Новой газете», поскольку об этом его попросила мама Аймани Кадырова, под тем предлогом, что негоже судиться с пожилыми людьми. И действительно, 15 февраля Османный суд прекратил рассмотрение иска к «Новой газете». Однако Орлов тогда встретил известие о прекращении преследования с удивлением. Во-первых, гражданский иск Кадырова к правозащитному центру «Мемориал» и к его председателю уже был рассмотрен во второй инстанции, решение вступило в законную силу, и его поздно было отзывать. Во-вторых, дело о клевете было возбуждено не по первой части 129 статьи Уголовного кодекса «Клевета», а по второй и третьей частям. Значит, это дело не частного, а публичного обвинения. Никакой отзыв заявления прекратить его не мог. Но прекращение дела все равно неизбежно, настаивал тогда Орлов, в силу несостоятельности обвинения. 9 апреля пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов подтвердил, если отозвано. А Андрей Красненков, адвокат Рамзана, утверждал, что лично забирал заявление. Но уголовное дело все это время было живо, что с одной стороны логично, нелогично другое. Следователь Хатченкова заявила теперь адвокату Резникову, что адвокат Кадырова Красненков настаивает. Его доверитель отзывать ничего не собирался, а наоборот желает приговора. Впрочем, это не первый неожиданный поворот в деле Кадыров против Орлова. 16 июля прошлого года чеченский президент сам звонил Олегу Петровичу и, среди прочего, сказал, что судиться не намерен. Однако на следующий день последовали заявления в суд о защите чести и достоинства и в органы внутренних дел о клевете. Тогда и родилось уголовное дело номер 310555, по которому Олегу Орлову 6 июля собираются предъявить обвинение. С чем связан этот поворот в деле Орлова? Версии предлагают самые разные. от того, что Кремль, согласившись на принятие парламентской ассамблеи Совета Европы резолюции, критикующей президента Чечни, хочет, что называется, преподнести на блюдечке его оппонента, то прямо противоположный. Ведь суд снова заставит обнародовать все те доказательства, которые Мемориал и Олег Орлов уже предъявляли осенью прошлого года, когда рассматривался гражданский иск Рамзана Кадырова.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В четверг во Владикавказе прошло очередное заседание суда по иску Министерства юстиции Северной Осетии о ликвидации регионального отделения партии «Яблоко». Репортаж Жанны Тархановой.
Административный накат на партию начался в мае 2009 года, после того, как лидер регионального яблока Анатолий Седаков обратился в суд с требованием признать нелегитимными выборы в Горсовет Владикавказа и отменить их результаты как незаконные. В апреле 2009 года выборы в Горсовет республиканской столицы закончились поражением партии власти. Из 32 депутатов 17 оказались представителями оппозиции. Итог малоприятный для власти, ведь на город Владикавказ приходится около 80% выделяемых республике федеральных дотаций. В день, когда депутаты парламента должны были выбрать из своего состава мэра Владикавказа, в здание городской администрации поступил звонок о том, что мэрия заминирована. Сессия горсовета была приостановлена. Пока милиционеры искали бомбу, 9 депутатов, подконтрольных республиканским властям, сложили с себя полномочия. Вместо того, чтобы провести до выборы выбывших депутатов, Верховный суд Республики распустил городское собрание Владикавказа. Новые выборы в городское собрание сложились удачно для республиканской власти. Теперь она контролирует город. Несогласие «Яблока» с заменой горсовета поставило ее на грань исчезновения. 23 ноября 2009 года Верховный суд Северной Осетии по иску регионального министерства юстиции ликвидировал несговорчивое отделение партии. Мотив ликвидации – якобы в местном отделении нет необходимых по закону 250 участников. 2 марта этого года Верховный суд России отменил постановление Верховного суда Северной Осетии о ликвидации регионального отделения и вернул дело для пересмотра. По мнению российской Фемиды, Минюст слишком поспешил, когда сначала подал иск о ликвидации, а уже потом, по ходу судебных разбирательств, начал сбор аргументов. По закону следовало все сделать наоборот. С комментариями московский адвокат, представитель интересов партии «Яблоко» Алексей Сюзюмов.
Верховный суд Российской Федерации прямо указал, что управление юстицией не имело права на иск. Оно нарушило процедуру контроля и проверки деятельности организации. Потому что проверять организацию можно только до подачи иска о ликвидации в суд, но не во время суда, связанного с ликвидацией. Это четкое совершенно указание Верховного суда.
Тем не менее, считает Алексей Сюзюмов, Минюст вновь наступил на те же грабли и снова принялся пересчитывать членов партии во время судебного разбирательства. Правда, теперь под предлогом прокурорского задания.
Проверка, которая была проведена как 11 июня 2010 года, была проведена по поручению прокуратуры республики. Надо сказать, что прокуратура республики не вправе ничего поручать Министерству юстиции, которое само обратилось в прокуратуру и от него же получило поручение на проверку партии «Яблоко». Это было сделано для того, чтобы попытаться узаконить проверку. Теперь они в суде выступают, управление Министерства юстиции, и говорят, что «а вот нам поручила проверку прокуратура, мы не могли отказать, и мы ее провели». Это все ложь и подтасовка.
Это был адвокат Алексей Сюзюмов. Новый акт проверки не отличается от старого. В партии по-прежнему нет необходимых 250 участников. В суде Минюст представил 96 заявлений от зарегистрированных яблочников, что они никогда не являлись членами партии. В общей сложности под разными предлогами Минюст отказал в партийном участии 180 из 330 зарегистрированных яблочников. Со своей стороны «Яблоко» обвинило Минюст в фальсификации подписей под подложные заявления о выходе из партии. Лидер Северо-Остинского яблока Анатолий Седаков заявил, что теперь списанные Минюстом партийцы и сами намерены подать иск в суд. Конечно, если смогут выдержать оказываемое на них давление.
Эти члены партии, когда узнали, что их подписи подделаны, они пришли на суд для того, чтобы дать показания, что их подписи подделаны, что они являются настоящими членами нашей партии. Им пока не дали выступить. Выгодно властям республики протянуть время для обработки их. К нашим членам партии приходят участковые милиционеры, председатели сельских советов, работники сельских советов, горизбиркомы, райизбиркомы, и постоянно оказывают давление. И кроме этого приходят еще сомнительные личности, которые угрожают, чтобы они выходили из членов партии.
Это был лидер Северо-Остинского яблока Анатолий Седаков. Председательствующий судья Манана Кисеева отложила судебный процесс до 8 июля. К этому времени управление Минюста должно отреагировать на обвинения ответчиков в подлоге.
Это была Жанна Тарханова из Владикавказа. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Общественные организации, эксперты и политологи без труда фиксируют сужение пространства политических и гражданских прав в Азербайджане. Очередной шаг властей – изменения в выборном законодательстве страны. Рассказывает Джаваншир Агамалиев из Баку.
18 июня парламент Азербайджана принял закон о внесении изменений в избирательный кодекс. С 2005 года избирательный кодекс менялся два раза. Так, в 2008 году период предвыборной кампании сократили со 120 до 75 дней, а по последнему изменению это время сократили еще на 15 дней. Эти изменения коснулись и предвыборной агитации. До 2008 года на агитацию давалось 60 дней, затем 28. Наконец, период предвыборной агитации сократили на 23 дня. По мнению директора общественного объединения развития и права Хафиза Гасанова, отмена депозита и некоторые изменения в составлении списка избирателей говорит об отставании в законодательстве. В предвыборных кампаниях 2005 года у кандидатов не было ограничений в агитациях. Не было ограничений также в распространении агитационных плакатов. А сейчас плакаты можно клеить только в определенных исполнительными властями местах. 5 лет назад в государственном телевидении давалось бесплатное эфирное время, а сегодня этой возможности нет. 5 лет назад азербайджанское общество стало свидетелем образования ряда молодежных организаций. Такие организации, как Йенифичер, Далга, Мегам Йох и даже проправительственная организация Ирали являются продуктом политических процессов того времени. Автор онлайн-кампании «Скажем нет коррупции в образовании» Бахтияр Гаджиев говорит, что тогда у молодежи возможности свободного собрания было намного больше. Часть этих организаций были нейтрализованы, приняв определенные предложения. Другая часть была перенаправлена. А еще одну часть заглушили при помощи черного пиара. Вместо них были созданы организации, приближенные к правительству. Бахтияр Гаджиев говорит, что по сравнению с 2005 годом сегодняшняя молодежь значительно ослабела. Но он считает, что нельзя пренебрегать сегодняшними возможностями. По его мнению, социальные сети в интернете – хорошая возможность для молодежи высказаться. Но по мнению экспертов, прошлогодний арест молодых блогеров Аднана Гаджизады и Эмина Милли говорит о давлениях на социальные сети. Международные организации в своих отчетах отмечают ухудшение состояния свободы слова и свободы собрания в Азербайджане. Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнли говорит, что в 2005 году независимые телеканалы Азербайджана давали для оппозиции платное эфирное время, а во время выборов 2008-2009 годов от этой практики отказались вовсе. По результатам мониторинга, который проводил Институт свободы и безопасности репортеров, для оппозиции на телеканалах эфирное время абсолютно не выделяется. Помимо этого, в 2005 году, если даже и не в центре города, но ближе к центру, оппозиция могла провести какие-то акции. А сегодня акции можно проводить только за пределами города.
Из Баку передавал Джаваншир Агамалиев. Политолог Сергей Маркедонов с некоторыми выводами относительно очередного обострения вокруг Нагорного Карабаха.
В течение нескольких июньских дней 2010 года резко возросло количество нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Данные нарушения стали, пожалуй, самыми крупными после вступления в силу соглашения о бессрочном прекращении огня 12 мая 1994 года, если, конечно, не считать масштабного боевого столкновения в марте 2008 года. Как это всегда в таких случаях бывает, Азербайджан и Армения выступили с различными интерпретациями событий, не скупясь на взаимные обвинения. Разбираться в этой информационной войне я не вижу особого смысла. Гораздо более важно понять, в чем состоит угроза резкого всплеска эскалации насилия. Во-первых, июньские выстрелы показали, насколько хрупким является сложившийся в зоне конфликта баланс сил и насколько призрачным выглядит статус-кво без фундаментального мирного урегулирования. Хочу напомнить в этой связи, что карабахская горячая точка резко выделяется на фоне других постсоветских конфликтов. Здесь не осуществляется миротворческая операция по разведению конфликтующих сторон. Все держится на соглашении о прекращении огня, подписанном в мае 1994 года. А сами стороны разделяют линию фронта. Следовательно, здесь слишком многое зависит не только от воли политиков, заседающих в Баку и в Ереване, но и от эмоционально-психологической адекватности солдат и офицеров, служащих здесь. Одна случайно пущенная пуля может решить исход дела в пользу масштабного возобновления военных действий. Во-вторых, события 18-21 июня показали, что переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха не слишком эффективен. Минская группа ОБСЕ давно напоминает известного мультипликационного персонажа, призывавшего всех жить дружно. Ни жесткой оценки милитаристской риторики, от кого бы она ни исходила, ни выработки механизмов предотвращения войны не предложено. Создается ощущение, что посредники пытаются обогнать время, не решив проблемы доверия сторон, не обеспечив юридически обязывающие механизмы невозможности новой войны и ответственности моральной и политической за ее подталкивание. Профессиональные миротворцы берутся за обсуждение судеб беженцев и статуса Нагорного Карабаха. Как говорится, телега впереди лошади. В-третьих, нынешняя ситуация показала несовершенство механизмов международной кооперации для предотвращения инцидентов, подобных тем, что случились 18-21 июня. Казалось бы, в отличие от конфликта в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье или на Балканах, Нагорно-Карабахское противостояние стало той точкой, где позиции России и США за все годы, начиная с Майского соглашения 1994 года, не слишком серьезно расходились. Это противостояние, в отличие от всех упомянутых выше, никогда не квалифицировалось на Западе как фрагмент большой геополитической игры между Москвой и Вашингтоном. Обе стороны, каждая по-своему, были заинтересованы в сохранении статус-кво и предотвращении разморозки конфликта. И Россия, и США заинтересованы в партнерстве с Турцией, а потому были бы не против параллельного продвижения армяно-турецкой нормализации и Нагорно-Карабахского урегулирования. И сегодня Москва и Вашингтон не хотели бы повышать ставки в игре на карабахском направлении. Москве вполне хватает проблем в других точках Большого Кавказа, включая Северную. А США увязли в решении проблем Большого Ближнего Востока, от Ирана, Ирака и Афганистана до Турции и Палестины с Израилем. Однако и здесь обеим сторонам не хватает воли, чтобы выработать общую линию поведения. Ведь если бы две столицы солидарно дали понять, что развязывание новой войны не входит в их интерес, и отправили бы сторонам противостояния четкий сигнал на эту тему, многие вопросы можно было бы закрывать. Наверное, сами по себе демонстрации силы могут и не привести к новой войне, но более частое использование этого инструмента резко увеличивает такую возможность. Это только в схемах. Военные операции выглядят логичными и до конца выверенными.
Рассказывал политолог Сергей. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». В Тбилиси в пятницу завершил работу 33-й Всемирный конгресс «Лозы и вина», в котором принимали участие более 300 делегатов из 42 стран. Винные форумы подобных масштабов проводятся лишь в тех странах, которые признаны традиционно винодельческими и культивирующими местные сорта винограда. Столица Грузии стала хозяйкой конгресса уже во второй раз. В первый она принимала гостей этого же форума в 1962 году. Материал Кэти Бочеришвили.
С тех пор прошло почти полвека. Некоторым европейским странам с такими же, как в Грузии, а порой и менее древними традициями виноделия, понадобилось именно столько лет, чтобы их вина стали узнаваемыми и престижными. Так что же произошло за это время с грузинским вином? И какое место заняло оно в сегодняшнем изобилии, поставляемой миру аналогичной продукции? Обо всем можно сказать в одном предложении. За это время грузинское вино успело занять доминирующее положение на российском рынке, значительно ухудшив при этом свое качество, а затем со скандалом покинуть тот же рынок, чтобы через пару лет позволить грузинским властям во всеуслышание заявить, что худо без добра не бывает, и что благодаря российскому эмбаргу на грузинскую винную продукцию она стала более качественной и узнаваемой в остальном мире. Яркая иллюстрация этому, сказанная президентом Михаилом Саакашвили на открытии конгресса в понедельник.
Есть два метода уничтожения традиционного производства. Шах Аббас, великий шах Ирана и завоеватель Грузии, просто выкорчевывал виноград. Путин выбрал гораздо более современный метод. Он сначала полностью привязал вину к российскому рынку, так как последние годы было самое высокое количество заказов, а потом запретил его ввоз. Это было гораздо более эффективно, чем меры Шаха Аббаса.
Введение эмбарго грузинские власти усмотрели сначала всего лишь политический мотив, потом признали, что качество в действительности оставляло желать лучшего. Компании подтянулись, и продукция, как теперь утверждают власти, а вместе с ними и сами производители, стала качественной. Говорит учредитель компании «Кахетинское традиционное виноделие» Зураб Чхаидзе.
После эмбарго России в Грузии органолептика и вообще качество вина поднялся на голов 10 или 20, может быть, еще больше. Здесь не сравнить то, что было раньше, занимались фальсификацией. Ни в коем случае. Сейчас наше производство и производство других компаний, они все проходят дегустацию. И иногда бывает, что что-то не проходит. Это, наоборот, для нас радость, что мы знаем, что должны еще обновить качество и делать еще лучше. Каждый год у нас качество вина растет.
Как говорят эксперты, это следствие того, что в Грузии отсутствует государственная стратегия по развитию виноделия и выходу на мировые рынки. Эксперт Гия Хухашвили думает, что одна работа над систематизацией и классификацией грузинских марочных вин, на которую уйдут десятилетия, не станет выходом из положения.
Здесь должна быть единая государственная политика, хорошо скоординированная с бизнесом. Государство должно вкладывать в это дело инвестиции. Кроме того, инвестиции должны вкладывать отдельные бренды, находить рынки, находить дистрибуторов, партнеров в разных странах и разрабатывать свой бренд. В это тоже нужно вкладывать определенные инвестиции. Но дело в том, что эта программа многолетняя. Сейчас надеется, что за несколько лет нам удастся найти свое место на сложнейшем рынке, конечно же, не приходится.
Правда, теперь уже никто не хочет вспоминать, что еще позапрошлой весной кахетинцы, размазывая по лицу слезы с грязью, вырубали виноградники, чтобы посадить более выгодные помидоры. Тогда власти оправдывались, что виноградари просто вырубают старую лозу, чтобы заменить ее новой. Возможно, это и так, но старик с топором в руках, которого я тогда записала, не показался мне неискренним, как и многие его односельчане.
Это была Кэти Бочеришвили. Говорит радио «Свобода» в эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Кыргызско-Дахкентском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. Вблизи селения Какашура блокированы боевики. В перестрелке погиб сотрудник ОМОН, еще двое получили ранения. Убит один из боевиков. В Казбековском районе Дагестана разыскивают преступников, убивших майора милиции. Участковый уполномоченный был застрелен накануне вечером в селении Ленинаул. В Киргизии сегодня день тишины накануне референдума по конституционной реформе, предусматривающей ограничение президентских полномочий и парламентскую форму правления в стране. Лидеры Великобритании и России высказались за улучшение недавно напряженных двусторонних отношений. Британский премьер Дэвид Кэмерон и президент России Дмитрий Медведев встретились в кулуарах саммита стран Большой Восьмерки в канадском городе Хантсвилл. В Торонто сегодня открывается двухдневная встреча руководителей группы 20, объединяющей ведущие государства. Главная тема переговоров – выход мировой экономики из кризиса и дальнейшее развитие глобального рынка. Россия пригрозила сократить свое сотрудничество со странами ЕС, если введенные Евросоюзом односторонние санкции против Ирана нанесут ущерб российским экономическим интересам. На северо-западе Пакистана в результате атаки предположительно американского беспилотника убиты два боевика. По информации Франс-Пресса, удар был нанесен по дому в городе Мирали, примерно в 30 километрах от Мираншаха, столицы Северного Вазиристана. Бывший вице-президент США Дик Чейни был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание. 69-летний республиканский лидер длительное время страдает от проблем с сердцем. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказ». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахова. Дмитрий Медведев, посетивший недавно Чечню, по итогам своей поездки решил легализовать и оплатить из бюджета все строительство, которое велось в республике, без должного оформления и неизвестно на какие средства. Писатель Герман Садулаев считает, что в легализации нуждается не только строительство, но и вообще все, что может быть легализовано по факту своего наличия и произрастания. В эссе, обратите внимание, дается отсылка к чеченскому междометию Дуйхун, которое в своей речи постоянно использует Рамзан Кадыров. Обычно Дуйхун – признак деревенского диалектного говора, характерного для людей с низким образовательным уровнем.
То ли кончились деньги в благотворительном фонде, который всем миром собирали, повторяя мантру «Мы с миссией от самого сами знаете кого», то ли пришло время поставить вопрос ребром «Где возврат из бюджета?». И Рамзан Кадыров поставил вопрос ребром. Хватит уже России на халяву хвастаться восстановлением Чечни. Пора бы и заплатить по смете. И Россия прогнулась, закрывая глаза на мелкие недочеты вроде финансовой и строительной самодеятельности местных властей. А куда России деваться? 23 июня 2010 года Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководством Чеченской Республики, состоявшейся 14 июня. Пункт 4 поручений гласит «Провести инвентаризацию законченных строительством, в скобках реконструкции, объектов на территории Чеченской Республики, не принятых в эксплуатацию». Ускорить работу по приему указанных объектов в эксплуатацию. Срок 1 октября 2010 года. Ответственный Путин В.В. Рамзан Кадыров по этому поводу сказал следующее. В условиях возрождающейся после военных действий республики нами было принято решение восстанавливать объекты под будущее финансирование путем привлечения инвестиций, внебюджетных денег и так далее. Теперь, после поручения президента Дмитрия Медведева, эти объекты будут легализованы, получат свои строительные паспорта и будут приняты на баланс соответствующего уровня. Вообще-то я не верю, что Рамзан Ахматович выразился именно так, как его речь цитирует официальный сайт. А где же фирменная Дуйхун? Мы Дуйхун тут строили сами, буквально на свои деньги. Привлекали Дуйхун средства и по-любому построили. Мы Дуйхун из бюджета недополучили миллиарды Дуйхун рублей. Теперь Дуйхун президент Дмитрий Медведев поручил Дуйхун премьер-министру Владимиру Путину, и наше строительство Дуйхун примут на соответствующем Дуйхун уровне. Да ведь и сам Медведев в общении с журналистами выражался не таким канцеляритом, а говорил примерно следующее. Да, с нарушениями бюджетного законодательства, но ведь построили уже. Что выросло, то выросло. Что же теперь, разрушать? Это было бы глупо. Нет, надо легализовать. Легализовать надо, Дуйхун. Что выросло, то выросло. А в Веденском районе выросли целые поля дикорастущей конопли. Их бы, если по-хорошему, тоже надо легализовать, а не жечь на корню. Легализует, Дмитрий Анатольевич. Уж если начали легализовывать, так не стоит останавливаться. Столько еще всякого разного выросло. Все надо легализовать. А то получается, что легализ у нас дискриминационный. Денежный оборот в виде инвестиций, внебюджетных денег и особенно и так далее, чем управляют чиновники, мы легализуем. И строительство беспроектной документации легализуем. И все косяки администрации легализуем постфактум. И наличный дворец с зоопарком паспорт выдадим, и на баланс примем. А если ты простой человек, то твой косяк никак не легализуется. Нельзя тебе легально забить косяк и раскурить его в свежей предгорной атмосфере. Налетают милиционеры, крутят руки. Неправильно это. Легализит, Дмитрий Анатольевич. Легализит.
Это был писатель Герман Садулаев. В среду вечером стало известно, что власти Абхазии решили временно приостановить свое участие в женевских дискуссиях. Они представляют собой единственную переговорную площадку, на которой продолжают встречаться грузинская, абхазская, юго-осетинская и российская делегации при участии посредников из Европы. С подробностями обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Соответствующим заявлением выступил советник президента Сергея Багапш Надир Бетиев. По его словам, это решение было принято из-за отсутствия каких-либо результатов женевских дискуссий и отсутствия прогресса в деле подписания соглашения о неприменении силы со стороны Грузии. Нам удалось дозвониться до главы внешнеполитического ведомства Максима Гвинджия.
Пока не будет подготовлена более четкая, детальная программа по многим вопросам, и в частности документ о неприменении силы и так далее,
заявил Максим Гвинджия. Реакция Тбилиси была намного более многословной. С заявлением выступил и глава внешнеполитического ведомства Григол Вашадзе, который сразу заявил, что это решение Москвы. Аналогичное заявление в эфире «Радио Свобода» сделал и его заместитель Гига Бокерия.
Мы считаем, что это очень ценный, важный форум. Несмотря на деконструктивное поведение России и ее марионеток, все это время продолжались дискуссии, и мы хотим и готовы их продолжать. Что касается этого заявления, это обычная клоунада. Такие шаги делаются по прямым инструкциям Москвы. Женевские переговоры – это переговоры между Россией и Грузией. Представители марионеточных режимов там представлены индивидуально. Они не представляют делегацию. Мы не против. Даже хорошо, что в персональном статусе в рабочих группах были представители этих оккупированных территорий, и что был контакт с ними. Но фундаментально это российско-грузинские переговоры. Это был сигнал из Москвы, шантаж всех сопредседателей и всего международного сообщества. Будем надеяться, что этот шантаж у них не пройдет. Они быстро изменят позицию, и мы продолжим дискуссии в Женеве.
Это был заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия. В самой Абхазии к решению властей отнеслись с пониманием. Оппозиционный депутат Гурам Гумба полностью поддерживает выход из женевских дискуссий.
Любые переговоры, любые дискуссии, они должны давать определенные какие-то результаты. В данном случае это женевские переговоры, к сожалению, по вине грузинской стороны, не давали никаких результатов. Когда грузинская сторона на уровне парламента приняла решение, что Абхазия является оккупированной и что та власть, которая здесь находится, является марионеточным режимом, после этого о каких переговорах может между властями Абхазии и Грузии идти речь? Хотя, конечно, это единственная площадка, которую Абхазия могла использовать для того, чтобы донести до мирового сообщества свою позицию. Но складывается такое впечатление, что мировое сообщество достаточно хорошо владеет ситуацией. Они просто игнорируют позицию Абхазии, мнение Абхазии, и у нас практически не остается другого выхода.
Это был депутат Гурам Гумба.
Это был Демис Паландов. В среду после завершения своей миссии самопровозглашенную Республику Южная Осетия покинули уполномоченные эксперты Совета Европы. Они проводили международный мониторинг за расследованием дел по розыску без вести пропавших в зоне осетино-грузинского конфликта. Об обстоятельствах и причинах расследования из Цхинвали Мурат Укимухов.
Международные эксперты были допущены к материалам следствия после переговоров грузинских властей с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом в декабре 2009 года, в результате которых Грузия согласилась на международный мониторинг проводимого расследования без вести пропавших граждан Южной Осетии. С февраля 2010 года эксперты в области следствия и криминалистики Брюкпек и Николя Сибир работали в зоне конфликта. Сегодня эксперты покинули пределы Южной Осетии. По словам уполномоченного президента Южной Осетии по правам человека Давида Санакоева, в ближайшее время после обработки собранных материалов заинтересованные стороны будут ознакомлены с отчетом или, скорее всего, с частью отчета, который будет представлен Томасу Хаммербергу. В центре внимания международного мониторинга оказалась судьба трех молодых людей, граждан Южной Осетии Хачирова Алана, Хугаева Алана и Плиева Салтана, пропавших 13 октября 2008 года в районе грузинского села Кошта. На момент исчезновения самому младшему из них было 15 лет. В интервью «Эхо Кавказа» омбудсмен Давид Санакоев заявил, что международным экспертам были представлены доказательства того, что трое молодых людей были задержаны сотрудниками грузинской полиции. Однако следственные органы Грузии не признают их как доказательства.
по этим трем молодым ребятам, которые пропали 13 октября. У нас оказалась видеозапись того, как грузинские в форме, в военной форме, в камуфляже подвергают их пыткам. Согласно вот этому, мы с уверенностью можем говорить о том, что они, по крайней мере, были у представителей властей Грузии. Но, несмотря на это, они все это отрицали.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека Давид Санакоев. В рамках мониторинга эксперты организовали дачу показаний родителей пропавших подростков прокурору Гори Ираклию Исанидзе. Венера Тибилова, мать пропавшего Алана Хачирова, считает, что следствие находится под давлением грузинских властей и не верит, что Совету Европы удастся преодолеть эту ситуацию и выяснить судьбу ее сына.
Нам даже сказали имена, кто их содержал, кто их видел. Это начальник окружной полиции Трамакидзе Шалва, он все знает. Но ничего не говорит. И там начальник поста местной полиции, Укрупиридзе Ношери, грузинской полиции, когда нас вызывали в Гори на допрос. 25 марта вызывали, и вот сейчас недавно тоже вызывали. И мы им назвали имена свидетелей, которые видели, как арестовали наших детей, как их избивали. А даже там женщина одна их защищала, мол, не убивайте их, они еще маленькие. Мы назвали их не имена. И после этого они их запугали. И они уже боятся что-то говорить.
Это была мать пропавшего без вести Хачирова Алана Венера Тибилова. В день отъезда экспертов у дома правительства собрались родители пропавших подростков. Отчаявшиеся люди просили помощи и общественного внимания. Давид Санакоев не пытался их успокоить. Все, что им остается, это надеяться на добрую волю грузинских партнеров. Не скрывая слез, родители жаловались журналистам. Те в ответ понимающе кивали головой и что-то бормотали про общественное мнение и международное сообщество. Мурат Гукимухов, Леха Кавказа из Схинвала.
«Кавказский перекресток» – программа, которая готовится при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Очередной выпуск посвящен экономике стран Южного Кавказа. Ведет программу Демис Паландов.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Баку Актай Хакгвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана. Из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии. И из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. Меня зовут Демис Паландов. И в пражской студии со мной главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, у которого тоже будут вопросы к нашим гостям. Тема нашего кавказского перекрестка – экономический кризис в трех республиках Южного Кавказа и пути выхода из него. Мой первый вопрос в Баку. Актай Хакгвердиев. Если судить по таким показателям, как темпы экономического роста, то Азербайджан выглядит сегодня лучше всех остальных стран Южного Кавказа в этот период экономического кризиса. Насколько такие показатели отражают реальное положение дел в азербайджанской экономике?
Реальность такова, что действительно рост экономики в этот кризисный год у нас был, имел место. Но одновременно у нас были некоторые проблемы в банковской системе, которые удалось преодолеть за счет наших валютных резервов. Примерно 1,5 миллиарда долларов нам пришлось инвестировать в нашу экономику. Вот за счет этой финансовой подушки нам удалось выйти из положения, и у нас более 9% был рост экономики. Самое плохое, я бы считал, это то, что у нас инфляция все же была большая.
Актай, ну а чем этот экономический рост обеспечен, собственно?
Ну, вы знаете, что наша экономика, собственно говоря, она целиком и полностью зависит от нефтегазового комплекса. Примерно 60% валового внутреннего продукта – это за счет этого сектора. В бюджете где-то 75%, в экспорте где-то 90% вот этот сектор занимает. Это все некоторые экономисты считают, что это плохо, это может привести к какой-то болезни голландской или там нигерийской. Но я считаю, что чем богаты, тем и рады.
Спасибо. Мой второй вопрос в Ереван. Андроник Тиванян. Скажите, пожалуйста, как переживает кризис Армения? И что делает государство, в какую сторону направляет экономику?
Максимально отрицательный показатель у нас был в 2009 году, по официальным данным, спад ВВП 14,4%. В этом году за первые 5 месяцев мы уже имеем 8,8% роста валового внутреннего продукта. Но я считаю это номинальным ростом, потому что мы имеем также и инфляционный фон. Индекс дефлятор, так называемый, 9,9%, и индекс потребительских цен по сравнению с тем же временем прошлого года более 7%, а это более чем на 1,5% больше планированного. То есть мы имеем какие-то сдвиги по сравнению с прошлым годом, но это более номинальные сдвиги, потому что параллельно с ростом ВВП, который мы наблюдаем, мы также и видим, что есть маленький, но все-таки рост безработицы. И если считать, что есть и рост инфляции, и безработицы, то это в экономической теории называется стагфляция. То есть пока что мы возвращаемся в докризисный период, но такими медленными темпами, и, к сожалению, не были проведены структурные реформы, о которых говорилось все время, что вот кризис дает возможность, чтобы реструктуризировать экономику, но пока что этого не видно.
Спасибо, Андроник. А теперь вопрос Тбилиси, Владимир Попава. Владимир, если посмотреть на темпы экономического роста Грузии, то она сейчас отстает и от Армении, и от Азербайджана. Скажите, это связано только с влиянием августовской войны на поведение инвесторов, или есть какие-то другие факторы?
Понимаете, статистика всегда дает пищу для размышлений, но статистика, к сожалению, в наших и не только в наших странах часто используется в политических целях, чтобы приукрасить ситуацию. Конечно же, на экономику Грузии значительно повлияла и российская агрессия, и, конечно же, влияние глобального кризиса. Но у грузинского кризиса есть собственные национальные корни, на которые, как правило, предпочитают закрывать глаза как в Грузии, так и международные финансовые институты, которые работают с правительством Грузии. Ситуация, конечно же, кризисная. С другой стороны, ситуация в Грузии была бы значительно хуже, если бы Грузия не получала бы значительную экономическую помощь от международных организаций, от иностранных государств, как пострадавшая сторона от российской агрессии. Дело в том, что 22 октября 2008 года в Брюсселе собралась конференция доноров, где обсуждался вопрос о предоставлении финансовой помощи Грузии как пострадавшему государству от российской агрессии. И в условиях глобального финансового кризиса вряд ли кто-либо такой небольшому государству, маленькому государству, как Грузия, дал бы 4,5 миллиарда долларов. Одно дело, если убрать эту международную помощь, то налицо явное ухудшение ситуации, экономический кризис.
Владимир, это Андрей Бабицкий. У меня есть вопрос, скорее, такого теоретического плана. Мне кажется, что экономике периода после цветной революции значительный импульс был придан, ну, скажем так, представителями анархокапитализма или, проще говоря, либертарианской теории, которая предполагает, что налоги снижаются, минимизируются, фактически до минимума сводятся социальные программы, трудовое законодательство предоставляет права преимущественные работодателю, они отнимаются у трудящихся. У грузинской экономики этого периода был даже свой Егор Гайдар. Это очень, на мой взгляд, ну и не на мой, а вообще, так сказать, объективно говоря, электорально провальная экономическая политика, она сейчас меняется, но скажите, удалось ей действительно создать некую инерцию экономической реформы, или, на ваш взгляд, она все-таки имела какие-то негативные последствия?
Дело в том, что, знаете, когда, правда, проводятся какие-то либертарианские реформы, когда размер государства сокращается, то это всегда создает стимулы для развития бизнеса, и инвесторам всегда такие страны с такой экономикой более привлекательны. Но если посмотреть, какие инвесторы входили в Грузию и в чем они инвестировали, то это в основном спекулятивный капитал, капитал, который пришел в Грузию из разных республик бывшего Советского Союза или из арабских государств. В меньшей степени это капитал из западных государств. Поэтому говорить о том, что развивалась экономика, развивался реальный сектор экономики, то, к сожалению, этого не происходило. Но дело в том, что грузинские реформы – это не просто либертарианство, это либертарианство фасада. Но очень часто, особенно после революции РОС, использовались необольшевистские методы, когда отбирала собственность. То есть права собственности не были защищены, а когда права собственности не защищаются, то говорить об экономическом развитии не приходится. Внешняя сторона – это привлекательность. Сторона либертарианства – это идеология меньшего государства. А в реальности содержание – это вмешательство государства, нелегальное вмешательство государства, когда отбирало собственность, или когда фирм заставляли нелегально, как бы добровольно платить за какие-то мероприятия, которые должны были проводиться от имени правительства.
Спасибо, Владимир. А теперь вопрос в Баку. Актай Хагвердиев. Вот есть вопрос у Андрея Бабицкого.
У меня тоже как бы из области экономической теории, я обращаюсь и к вам, и ко всем, у кого появится желание на этот вопрос ответить. Либеральная экономическая наука, ну, скажем, можно сослаться на Хайека, утверждает, что эффективная экономика, она возможна на каком-то уровне при демократическом устройстве общества, что когда общество не свободно, в какой-то момент появляется разрыв между возможностями реализовывать какие-то экономические реформы и, собственно говоря, самим устройством. Но вот в последнее время стали говорить о том, что и авторитарные общества, в общем, достаточно успешны экономически. Согласны вы с этим, вот на примере Азербайджана?
Вы знаете, я согласен с этим, потому что я бывал во многих странах и видел и авторитарные режимы, и тоталитарные режимы, и либеральные режимы. Все режимы я видел. Каждая нация имеет свой менталитет. Мы привыкли, что у нас был шах, там, король, я не знаю, всякие цари там и так далее, все было. Поэтому народ всегда верит в какую-то личность. К нашему счастью, может быть, у нас была такая личность, как Хейдар Алиев. То есть личность играет большую роль в наших условиях, я имею в виду именно Азербайджан, не знаю, как в других у нас в Азербайджане, но этот лидер, эта личность должна быть действительно достойна.
Спасибо, Актай. Переместимся в Ереван. Андраник Тиванян.
Ну, я хочу вернуться к тем вопросам, которые были до этого озвучены. Значит, по советскому пространстве сначала мы наблюдали вот этот либертарианский период. Я это называю примитивным либерализмом. То есть те реформаторы, романтики, которые приехали к власти после распада Союза, думали, что сейчас раздадим государственную собственность, сделаем многопартийную систему, на бумаге, естественно. Ну и все получится. То есть будет частная собственность, будет рост экономики. Оказалось, что этого не будет. И оказалось, что мы имеем дело с сращиванием власти и бизнеса. После этого уже у общества возникло желание реакции, так называемой, и мы наблюдаем возвращение коммунистических лидеров, то есть это ностальгическое настроение о так называемой хорошей жизни. Потом мы уже видим другие процессы, которые я называю третьей волной в постсоветских государствах. Это так называемые революционные процессы. Эти революции, оранжевые они, розовые или какие, они реакция общества и реакция малого и среднего бизнеса против олигархической системы. Мы наблюдаем в обществах и в постсоветском пространстве суперцентрализации собственности и в связи с этим нелегитимности собственности. Власти никак не хотят уходить, потому что они не имеют гарантий, что когда они вот уйдут, проблема будет разрешена и та собственность, которая у них есть, останется. Я думаю, что вот те концепции философов, которые говорят о том, что вот свободное общество более развито с экономической точки зрения, а статистически это, естественно, подтверждается. Рациональный бюрократизм более эффективно работает, чем, допустим, системы, которые зависимы от каких-то личностей.
Драник, если позволите, можно я вас на секунду прерву? Наш азербайджанский коллега сказал, что каждое общество нуждается в своем элементе не свободы. Ну, в общем, надо сказать, что теория любопытная.
Знаете, я думаю, что человечество вообще двигается в сторону свободы. Эта свобода иногда проигрывает.
Подождите, а вы отрицаете которое... национальные особенности или, скажем, традицию несвободы?
По большому счету, да. Не надо делать противостояние между свободой и менталитетом каких-то народов. И чувство свободы у всех наций, оно по большому счету одинаково.
Спасибо, Андраник.
А в советское время, в 30-х годах, говорили, что они вообще... дар Божий.
Спасибо, Андроник. Теперь вернемся к нашему тбилисскому эксперту Владимир Попава.
Я хочу вернуться к очень интересному вопросу, который Андрей поставил по поводу вот экономических свобод, политических режимов. И хочу напомнить, например, очень известные реформы, которые проводились Пиночетом в Чили. Считалось, что это успешные реформы. Ну и как Пиночет закончил, все мы знаем. И здесь встает такой вопрос. Люди – это мишки для эксперимента. Экономическое развитие, экономические реформы – это для человека, а не человек для экономики. Поэтому Пиночет закончил именно так, как он закончил. Другой пример – Сингапур. С развитой экономикой, там очень много элементов свободной экономики, но в то же время авторитарный режим. То есть вот такой пропорциональной связи между экономическими свободами и политическим режимом нет. С другой стороны, если вернуться опять-таки к случаю Грузии, то здесь создается такая печальная картина. Когда президент Грузии в последнее время участил, что, значит, Грузия должна должна развиваться моделью экономики Сингапура. Сингапуризация Грузии как бы стала такой прерогативой настоящего политического режима Грузии. С другой стороны, это сообщение обществу, что на бумаге будет либерализация экономики, но режим будет авторитарный. Это противоречит нашим интересам, интересам интегрироваться Грузии в западные структуры, прежде всего в Европейский Союз. Есть европейские ценности, и я думаю, что новые ценности придумать просто не надо. К Сингапуру, направление Сингапура, то это не только географически абсолютно другое направление, но это и ценностями другое направление, это экономическим устройством другое направление. Это абсолютно удаляет от экономики Евросоюза. А пока мы дойдем до Сингапура, то до этого есть огромная кошка, которая ждет свою мишку. Эта кошка называется Россия. И даже если дойдем, тогда еще вкуснее можно будет проглотить.
Спасибо большое. Господа, наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. В сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Актай Хагвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. С нами в пражской студии был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вел программу Демис Паландов.
Вы слушали очередной выпуск «Кавказского перекрестка». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально все.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».